«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, ГУВД Москвы рассматривает вопрос о создании спецподразделения по борьбе с этнической преступностью в системе уголовного розыска. Об этом сегодня сообщил глава ГУВД Владимир Колокольцев на встрече с городской общественностью. Накануне данную проблему затронул премьер-министр Владимир Путин, который провел встречу с футбольными фанатами. Сейчас порядок регистрации максимально либерализовали, но если мы не будем уважительно относиться друг к другу, нам же придется что делать? Нам придется, мягко говоря, совершенствовать правила регистрации на территории страны, особенно в крупных центрах в Москве, Петербурге и в других крупных городах, сказал Путин. После встречи фанатов с премьером стало известно, что представители футбольных фан-клубов могут войти в состав общественной палаты, если появится вакансия на это место в ее нынешнем составе. Об этом сказал в среду заместитель секретаря общественной палаты Михаил Островский. Теоретически возможно, что в этот состав общественной палаты может быть включен кто-то из представителей болельщиков. Президент по закону об общественной палате имеет право рекомендовать и утверждать своим указом нового члена палаты, сказал Островский. О том, вредят ли престижу российской власти политические заигрывания со скинхедами и футбольными фанатами, мы сегодня говорим с правозащитником Светланой Ганушкиной, председателем Комитета гражданского содействия. Она у нас на прямой телефонной связи. Политиком Иваном Большаковым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко», он также на прямой телефонной связи. И Дарьей Митиной, секретарем Российского коммунистического союза молодежи, бывшим депутатом Государственной думы Российской Федерации. Она находится в нашей студии. Первый вопрос Светлане Алексеевне Ганушкиной. Добрый вечер, Светлана Алексеевна. Удивила ли вас инициатива начальника ГУВД Москвы создать спецподразделение по борьбе с этнической преступностью? Нас с детства учили, что преступник не имеет национальности.
К сожалению, меня это не удивило. Меня удивляет другое. Меня удивляет то, что ведут себя наши представители власти, в том числе и московской власти, и высшей власти федеральной, так, как будто бы это первое преступление, первое убийство по причинам ненависти, хотя я не уверена, что в данном случае, вот когда погиб этот молодой человек, этот фанат, это были причины ненависти. Возможно, это было просто в процессе драки. Но как будто бы это произошло в первый раз. У нас в Москве достаточно часто происходят убийства. Убийства в основном касаются приезжих, убивают приезжих и убивают на почве этнической ненависти и ксенофобии. И до сих пор, к сожалению, я не слышала, чтобы был такой случай, когда бы президент или премьер поехали бы на могилу погибшего или участвовали бы в похоронах и как-нибудь четко высказались по этому поводу. У нас был клип, когда было просто показано, как совершается казнь над таджиком и над дагестанцем. Он был чудовищный совершенно. И мы где-то внутри все-таки надеялись, что это какая-то имитация, но потом было признано, что это действительно настоящая казнь, снятая и выложенная с гордостью, видимо, исполнителями на сайте. И ничего не было серьезно предпринято для того, чтобы найти убийц. Хотя я думаю, что это было возможно сделать, поскольку они называли организацию, которая это на себя взяла.
Спасибо. Вопрос Дарьи Митиной, секретарю Российского коммунистического союза молодежи. Добрый вечер, Дарья Александровна.
Добрый вечер.
Каковы на вашей памяти примеры использования спортивных фанатов в политических целях для расправы с неугодными?
Ну, я прежде чем привести такие примеры, хотела бы еще дополнить вот Светлану Алексеевну. Действительно, преступлений на почве ненависти у нас очень много, вот, но ненависть это не только национальная, и преступления совершаются не только в отношении приезжих. Давайте вспомним громкие убийства, буквально вот последнего, что называется, года двух. Убили Станислава Маркелова, адвоката, правозащитника, вот, до сих пор не расследовано убийство, и никак, так сказать, ни премьер, ни президент какого-то своего респекта, так сказать, не выказал. Я думаю, что адвокат Маркелов сделал, в общем-то, не меньше полезного, чем футбольный болельщик. Убили православного священника Сысоева, так сказать, он мне не единоверец, и, так сказать, даже ни разу не единомышленник, но, тем не менее, его точно убили на почве ненависти. Вот, буквально выстрелом в лоб, в храме, вообще вопиющий случай. Вот, и тоже никаких, в общем-то, особых жестов со стороны руководителей государства не последовало, хотя это типичное убийство на почве ненависти. Вот, и таких примеров масса. Это и журналисты, и депутаты, и юристы, вот, и просто, так сказать, неравнодушные люди, которые так или иначе оказываются у нас вот на перекрестке вот этих каких-то лучей, что называется, ненависти. Вот. А что касается футбольных фанатов, ну, так сказать, премьер вчера сказал очень правильные слова, с одной стороны. Он сказал, что вы не политическая сила, вы общественная сила. Не давайте себя втянуть в политические разборки, не разрешайте манипулировать собой. Это очень правильные слова, но, к сожалению, реальность, она всегда богаче слов. Вот, и реальность, она совершенно другая. И я думаю, что вряд ли премьер-министр у нас не в курсе. Я думаю, что до него доводит подобную информацию, что случаи использования, прямого использования футбольных фанатов, так сказать, и в политических целях, зачастую это осуществляется, и чисто в криминальных, таких вот действительно бытовых, разборочных. Но у всех на слуху знаменитые Химки, события в Химкинском лесу. Вот, там очень, очень сложный, так сказать, клубок и криминала, и политики, так сказать, сейчас не будем в это вникать, но факт такой, что когда дело дошло до прямого такого брутального силового противостояния, то привлекались именно фанаты, потому что это физически крепкие ребята, они тренированные, у них есть опыт какого-то группового такого взаимодействия. Ну, политики, они обычно, так сказать, люди не крепкие, и они идеи крепкие, вот, но не физически. Поэтому здесь как-то устроить какое-то побоище сложновато, и все-таки, когда у людей есть идеи, то, в общем-то, ими манипулировать куда сложнее. Вот. А здесь просто, значит, вот некая фанатская группировка в спальне с явным криминалом устроила погром в лесу в Химкинском, вот, и потом, значит, было следствие, и, в общем, все как всегда, картина традиционная, картина маслом, что провокаторы обычно, так сказать, не имеют отношения к фанатским группам, вот, а мясо, так сказать, вот, само пушечное мясо вот для этих неблаговидных целей, это вот действительно фанаты, поэтому реальность, она немножко вразрез с путинскими словами идет. Вот. И второй момент, который мне хотелось бы отметить, опять же, вот этот вот трагический диссонанс. Значит, опять же, очень правильные слова Путина, под которым я лично даже как коммунист готова подписаться, что преступность у нас не имеет национальности, капитал интернационален, преступность интернациональна. Вот. И, так сказать, нельзя делить, опять же, преступность на черных, белых, там, русских, нерусских и так далее. Вот. И сегодня, вот, пожалуйста, так сказать, каков был ответ, так сказать, власти на слова премьера. Значит, создается подразделение по этнической преступности в МВД. Вот. Ну, на мой взгляд, это ничем, как горькой такой иронией, издевательством назвать нельзя. Ну, можно, конечно, выстроить кучу конспирологических теорий, что силовые структуры у нас не под премьером, а под президентом, вот, но это все на самом деле глупости, потому что тандем работает слаженно, и я не думаю, что это было сделано как-то в пику. Вот. Это просто следствие общей неразберихи, общего непонимания и отсутствия какого-то четкого видения во власти, так сказать, причин и, так сказать, природы вот всей этой ситуации ненормальной.
Вопрос Ивану Большакову. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Ощущается ли, по-вашему, стремление Кремля активизировать молодежное направление своей политики? Вот сегодня еще прошел съезд молодой гвардии «Единой России» и вот эта вчерашняя встреча с футбольными болельщиками. Не кажется ли вам, что Кремль хочет перетянуть молодежь на собственную, на свою сторону?
Ну, мне сложно именно с такой точки зрения эти события оценивать. Что касается там съезда молодой гвардии «Единой России», то мне кажется, это связано с приближающимися выборами, парламентскими, президентскими выборами. Молодежь по большей части и так находится на стороне власти. Все опросы общественного мнения показывают, что самая политичная социальная группа – это именно молодежь. И при всей ее политичности именно она составляет, я бы не сказал, как бы электоральную основу действующей власти, но, по крайней мере, идейную основу действующей власти. Их абсолютно устраивает такое положение вещей. Тот телевизионный гламур, который распространяется сегодня во всех сферах общественной жизни. И в этом смысле молодежь и так практически поддерживает действующую власть. Есть при этом активисты как со стороны оппозиции, так и со стороны власти. И вот между ними происходят какие-то противоречия, которые потом могут выражаться в виде вот всевозможных движений, организаций, в том числе «Молодой гвардии Единой России». То есть я думаю, тот съезд, который произошел, он по большей части связан с выборами, которые предстоят в 2011 году и в 2012 году, и продемонстрировать желание, что власть заботится о молодежи, что она дает возможность молодым людям пройти каким-то образом в политику, стать новой элитой, и на волне этого, то есть та молодежь, которая могла бы присоединиться к оппозиционной части общества перед выборами, она, да, и желание у власти перенаправить вот эту активность как раз-таки в сторону поддержки власти. Вот мне кажется, это с этим связано. А что касается событий последних дней, то мне кажется, они продемонстрировали очень опасную тенденцию. Потому что пока государство, с одной стороны, тратит всю энергию на борьбу с мирной оппозицией, пока всевозможные центры прессуют гражданских активистов, а с другой власть заигрывает с национализмом, тормозит расследование уголовных дел, связанных с нападениями на иностранцев, а в это время формируется экстремизм. Не такой, как власть пытается его изобразить, а настоящий в виде националистических погромов. Я не согласен с теми, кто говорит, что на Манежной были там простые школьники, которые слабо ориентируются в общественной жизни, которым заморочили мозги. Мне кажется, что люди, вышедшие на Манежную площадь, представляют себя не просто отдельных каких-то отморозков, а очень организованную группу. И они показали, что эта группа может стать политической силой. И ответ, который государство могло бы, адекватный ответ направить, оно в итоге действует в обратном направлении. Вот создание подразделения, которое будет заниматься этническими преступлениями, это на самом деле такой дрейф в сторону националистов, поблажка для них, как раз для этих фанатов, показывая о том, что, собственно, вы правы, когда говорите об этнической преступности, потому что власти выгодно изобразить те проблемы, которые существуют, изобразить их в контексте национализма, в том смысле, что преступления, которые совершаются, они совершаются определенными там группами, определенными этносами и гражданами других государств, которые приезжают.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, вредят ли престижу российской власти политические заигрывания со скинхедами и футбольными фанатами, мы сегодня говорим с правозащитником Светланой Ганушкиной, председателем Комитета гражданской содействия. Она у нас на прямой телефонной связи. Политиком Иваном Большаком, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко», он также на прямой телефонной связи. И Дарьей Митиной, секретарем Российского коммунистического союза молодежи, бывшим депутатом Государственной думы. Она находится в нашей студии. Политолог Станислав Белковский не считает альянс с фанатами предвыборным ходом.
Владимир Путин в повышении своего рейтинга не нуждается, потому что в стране, где нет свободных демократических выборов, рейтинг носит исключительно виртуальный характер. Поэтому встречу Владимира Путина с фанатами, его визит на могилу Егора Свиридова, нельзя расценивать как предвыборные шаги. Ибо выборы происходят не на избирательных участках в России, они происходят в том тайном кабинете, сауне или бункере, где Медведев и Путин при незримом участии ключевых представителей правящей элиты России решат, кому быть президентом в 2013 году. Главный, пожалуй, единственный смысл последней акции Путина, связанной с футбольными фанатами, показать фанатам, что во власти есть люди, которые с ними солидарны, и значит, не все безнадежно. Но в этой роли принципиальный и органически не мог выступать Дмитрий Медведев, поскольку он позиционируется как либерал, западник и политик, обещающий стране некую смутную демократизацию. Поэтому Медведев выступает с максимально радикальной позицией по отношению к фанатам. Он призывает подавить беспорядки и не допустить их повторения. Владимир Путин, поскольку его репутации в качестве западника и либерала уже ничто не грозит, эта репутация испорчена один раз и навсегда. Поэтому здесь классическое разделение труда в тандеме, можно встречаться с фанатами.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, вредят ли престижу российской власти политические заигрывания с скинхедами и футбольными фанатами, мы сегодня говорим с правозащитником Светланой Ганушкиной, политиками Иваном Большаковым и Дарьей Митиной. Вопрос Светлане Ганушкиной. Сегодня Владимир Колокольцев предложил отбирать автомобили у нелегальных иногородних таксистов. Не ведет ли это к новому разжиганию межнациональной розни, как и ужесточение правил регистрации?
Ну, это безусловно так, и, по-моему, это незаконно. Как можно отбирать у человека собственность, и что это значит отбирать? Это что за процедура? Что за юридический акт отбирать у людей их собственность? Это вообще очень странная постановка вопроса, на мой взгляд. И мне кажется, что на самом деле то, что происходит сейчас в стране, это весьма и весьма страшные процессы, потому что мы уже не можем говорить о маргинализации части общества, которая переходит на фашистские позиции. Слишком большая часть общества этим уже охвачена. И когда задается вопрос, вредит ли это престижу нашей власти, то весь вопрос, в чьих глазах престижу это может грозить или не грозить. А вот не знаю, как престижу, а то, что это грозит этой власти ее собственным существованием, и каким образом она умудряется этого не замечать, мне это действительно странно. Потому что она сама будет стихию, которая сметет не только либералов жалких с бороденками, как выразился Владимир Владимирович, но и их самих тоже. И если мы сейчас находимся где-то на уровне 1933 года Германии, то опыт Германии мог бы нас все-таки чему-то научить.
Марк Рафалов, бывший футболист и футбольный арбитр, ветеран Великой Отечественной войны, возмущен происходящим вокруг футбольного поля.
Надо найти ключевые точки, кто это делает и с какой целью. Надо порядок наводить в самом хозяйстве, и в футбольном, и в стране. Ужасное, что творится. Думают, что футбольные фанаты не играют здесь первую скрипку. Они соучастники этого дела. На них не следует сваливать все. Вот ко мне приезжают сейчас хорошие ребята, которые занимаются таким благородным делом. Это болельщики «Динамо», ухаживают за могилами старых динамовцев, похороненных на московских кладбищах. Вот завтра они ко мне приедут книжки брать. Мне это очень приятно. Это почетное дело. Вот какими бы делами эта шпана бы занималась, которая бегает по площадям и хер знает чем занимается. Но как их направить? По крайней мере, общее впечатление у меня, что руководство и Москвы, и страны не находят действенных рычагов. Все это решается спонтанно и далеко не всегда эффективно.
Вопрос Дарьи Митиной. Можно ли считать, что власть фактически встала на одной из сторон противостояния?
Ну, во-первых, мне действительно очень, тоже, как и Светлана Алексеевна, наверное, покоробила, мне тоже не очень нравится сама формулировка, вредит ли престижу российской власти. Да, в общем, какая мне разница для этого престижа? Престиж, наверное, это интересно самим, так сказать, наверное, властимущим и узкой группе их пиарщиков. Мне гораздо интереснее, что у нас происходит в обществе, его социальные язвы, его состояние и так далее. Конечно, так сказать, вот то, что происходит, оно вредит не только престижу российской власти, оно вредит обществу в целом, потому что, с одной стороны, общество поляризовано, вот эта обстановка взаимной ненависти, она, так сказать, растет в такой галопирующей прогрессии, вот, это приводит не только к разгулу криминала и преступности, это приводит к довольно печальным последствиям, которых мы, может быть, еще пока не осознаем, не чувствуем, но почувствуем лет через 10-15, вот, это такой механизм отложенного действия, вот, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что здесь, так сказать, целый комплекс факторов. Неправильная национальная политика последних 20 лет. Просто ее не было фактически. Все пустили на самотек. Союз развалился, вот эти все язвы, так сказать, вскрылись, никто их не попытался лечить, никто их не попытался проанализировать. Вот, это все нарастало, как снежный ком. И сама постановка вопроса, значит, о том, что вот нужно регистрировать, легализовать там приезжих, мигрантов и так далее. Ну, посмотрите сами, да. Значит, допустим, если преступление совершает там, допустим, аварец или кумык, да, он гражданин России, то есть к нему один правовой подход. Если преступление совершает, допустим, грузин и армянин, получается, что к нему другой подход, потому что он из Грузии приехал, но это же абсурд какой-то. Вот, допустим, событие на Манежке. Вот, обратите внимание, такая ирония судьбы. Значит, один из главных пострадавших, вот из избитых парней, вот этот армянин Гагик, вот, и самый главный, так сказать, провокатор, которого вычислили наши органы, так сказать, по фамилии Арзуманян, он тоже армянин. Вот как это, так сказать, ну вот у наших националистов, которые предлагают решить все с плеча, так сказать, у них, так сказать, вот эта ситуация, она должна их ставить в тупик, потому что для них этот тупик явный, они для себя, значит, заранее все решили, так сказать, есть наши, есть не наши, есть черные, есть белые, а вот, пожалуйста, ситуация. То есть провокатор явно действует в интересах одной социальной группы, явно находится в контакте с милицейским начальством, как бы это было не тяжело, так сказать, кое-кому признавать, но эти кадры с Бирюковым, они, слава богу, по интернету обошли всю страну. Вот, с другой стороны, избитый парень, который в данном случае чисто жертва. Он не участвовал в убийстве Свирида, он вообще не знал ни о какой этой ситуации, он просто банально попался под руку. Вот. Значит, с ним были два дагестанца, грузин Сандро и двое русских ребят, Лёша и Саша. Вот вам, националисты, и задачка, так сказать, где здесь чистые, где нечистые. Значит, толпа, она когда, так сказать, доходит до определенного состояния неуправляемости, если у толпы нет целей четко выраженных, каких-то правильных идей, да, то она сметает все на своем пути, здесь и русский, и нерусский, так сказать, пострадает. Вот, поэтому мне кажется, что здесь нужно гораздо глубже смотреть, чем смотрят наши националистически ориентированные граждане.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, приветствует стремление власти к диалогу с фанатами.
Конечно, вряд ли Владимир Владимирович Путин делает что-то, то, что нацелено на внутреннюю эскалацию напряженности. Я думаю, что эта встреча, она действует о том, что государство пытается понять, что происходит, раз, и, во-вторых, считает фанатов, очевидно, довольно мощной, серьезной, стремящейся к организации силой, с которой нужно постараться заключить диалог. То есть, по крайней мере, наладить диалог, понять, способны ли эти люди к диалогу, могут ли они общаться, каковы цели, задачи. И, соответственно, после этого понять, являются ли они действительно деструктивной силой, направленной на сокрушение основ государства, или это просто, может быть, какой-то, так сказать, молодой задор, или их кто-то использует.
Вопрос Ивана Большакова. Бросался ли в глаза, что Путин избегал критики в разговоре с фанатами, в то время как президент Медведев прямо назвал случившееся преступлением?
Ну, сложно сказать, потому что все-таки, когда Владимир Путин выступал по телевидению в рамках прямой линии с премьер-министром, то он тоже достаточно покритиковал ту ситуацию, которая сложилась. Вот. Но, тем не менее, дело в том, что власть вообще часто видит в националистах своих союзников. И всем известно о связи этих группировок, всяких националистических, таких экстремистских, с прокремлёвскими молодежными движениями.
Давайте продолжим после перерыва о том, насколько опасно заигрывание власти со скинхедами и футбольными фанатами. Мы сегодня говорим с правозащитником Светланой Ганушкиной, представителем Комитета гражданского содействия политикам, Иваном Большаковым, заместителем председателя Московского отделения «Яблоко», и Дарьей Митиной, секретарем Российского коммунистического союза молодежи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Госдума России на заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о создании единого следственного комитета. Правозащитникам и активистам оппозиции во главе с Людмилой Алексеевой удалось согласовать с властями Москвы проведение митинга 31 декабря на Триумфальной площади. Россия не претендует на статус сверхдержавы и рекомендует другим государствам воздержаться от этого, заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая в последний день своего визита в Индию перед студентами в городе Мумбай. Москва требует скорейшего освобождения всех задержанных в Минске россиян, говорится в сообщении МИД России. По уточненным данным, в воскресенье в белорусской столице в ходе несанкционированной акции оппозиции против нарушений в ходе президентских выборов были задержаны 8 российских граждан. Суд Дубая заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двум обвиняемым в убийстве Сулима Ямадаева, бывшего командира чеченского батальона «Восток». Президент США Барак Обама подписал закон, отменяющий ограничения на службу открытых геев и лесбиянок в американской армии. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, задержанную в среду в центре Москвы, обвинили в нарушении порядка проведения митинга. Обвиняемый в убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова Аслан Черкесов отказался обжаловать свой арест. Как заявил его адвокат, Черкесов не намерен затягивать судебный процесс и будет сотрудничать со следствием. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько опасно заигрывание власти со скинхедами и футбольными фанатами, мы сегодня говорим с правозащитником Светланой Ганушкиной, политиками Иваном Большаковым и Дарьей Митиной. Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, представитель незарегистрированной партии «Великая Россия», удивлен возложением цветов к могиле Егора Свиридова.
Ну, если бы он был обычным человеком, и у него человеческие чувства проявлялись подобным образом, то это бы никого не удивило. Но поскольку Владимир Путин все управление страной свел к пиару, то возложение цветов в данном случае я воспринимаю крайне негативно, как продолжение вот этого бесконечного театрального представления. Уже никакого доверия ни Путин, ни Медведев со стороны не только болельщиков там или молодежных группировок не могут получить, но и со стороны общества в целом. Поэтому возлагай цветы, не возлагай, какие слова уже теперь будут говорить высшие представители власти, это уже не важно. Отношение к ним уже определилось достаточно четко, поэтому им нужно думать совсем о другом уже, не о поддержании своего авторитета, имиджа и так далее, а о том, как передать власть таким людям, которые не уронят ее и не позволят стране развалиться, потому что страна на грани развала, уважение к власти нулевое, экономика разрушена почти до основания. Но надо думать об этом, о спасении страны, а не о том, как ты выглядишь в глазах болельщиков, фанатов, молодежи и других слоев населения.
Да, перед перерывом Иван Большаков у нас начал говорить о том, зачем Кремлю союз с молодыми экстремистами. Вам слово, Иван.
Да, мне кажется, всем известно о связи всевозможных националистических группировок, фанатских группировок с прокремлевскими молодежными движениями. Вот и Якименко, который выступал, он и забыл в этом смысле упомянуть о связи движения наши с лидерами спартаковских фанатов. Вот известны такие имена, как Василий Степанов или Роман Вербицкий, которые всем известны. И последний, кстати, возглавлял направление такое у нашистов, как добровольные молодежные дружины. То есть фактически на государственные деньги вот эти вот погромщики формируются во многом. Вот именно эти люди, известно, что эти люди в 2005 году избивали национал большевиков. Очень часто на них нападали с арматурой, и задерживала милиция в итоге не погромщиков, соответственно, а большевиков. И те люди уходили от ответственности. И это говорит о том, что есть основания подозревать о сговоре власти и некоторых фанатских и националистических группировок. Вообще выход на площадь тысяч людей под ксенофобскими лозунгами – это результат политики власти. И молодежной политики, когда создаются определенные организации, которые, задача которых постоянно дискредитировать оппозицию, дискредитировать некоторых политиков. И в итоге реализовывается такой принцип, как искусственное разделение на наших и не наших. И названия, в том числе этих организаций, и этому соответствуют. В том числе и местных, и всех остальных. Создание всяких карманных националистических проектов с 20-минутной цели. Мы знаем, что русские марши проводят не только националисты 4 ноября, но и движение «Наши». Неважно, в каком ключе они об этом говорят, важно в том, что вот это вот деление на своих и не своих, оно в итоге приводит к атмосфере ненависти и атмосфере такого неприятия очень многих социальных групп или народностей других.
Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков, считает, что власть в союзе с фанатами преследует благие цели.
Не нам оценивать, что это конкретно Путин или конкретно фанатам, но ведь все цели, которые они внесут, были озвучены. Это недопущение проникновения болельческого сообщества, экстремистских проявлений, моментов, например, да, усиление работы спортивными клубами, например, объектами, потому что это подготовка к чемпионату мира. И, конечно, например, внутренний контроль внутри движений самими болельщиками. Это было Всероссийское объединение болельщиков и Министерство спорта организовывали.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Ну вот теперь наша власть, кроме Путин и Юнген, увидела, что у нас есть еще и другая молодежь. И тут же начала ее объединять вокруг себя. Но вот небольшая такая заминка. Тут сейчас в эту молодую гвардию вступила Чапман. Вот она-то вот кого будет вокруг себя объединять-то? Проституток, что ли? Ведь это тоже молодежь. Вот для какой цели они-то ее туда ввели-то?
Ну, мы говорим о межэтнических взаимоотношениях. Вопрос Светлане Алексеевне Ганушкиной. Как, по-вашему, опасно ли вот то, что отряды фанатов склонны к формированию объединений погромщиков, которые уже проявили себя в выходные на Манежной площади?
Да, безусловно, всякий фанатизм страшен. И когда мы говорим о спортивных фанатах, я думаю, что это не то же самое, что... спортивные болельщики, футбольные болельщики, которые, вот как нам было сказано, ухаживают за могилами и, может быть, за пожилыми спортсменами, о которых не очень хорошо заботится государство. Я думаю, что это просто совершенно разные люди. И фанатизм в любом своем проявлении страшен, и фанатов легко развернуть против кого угодно. И я хочу вот вспомнить, что когда, если я не ошибаюсь, в 2004 году предполагалось провести первый русский марш, и мы обратились с просьбой не допускать его, потому что уже заранее были объявлены националистические и человеконенавистнические лозунги, нам отказали в этом. А при этом я побывала в ГУВД Москвы и в Московской прокуратуре. Это очень странно. Но там сотрудники мне задавали вопрос: скажите, почему нам не разрешают бороться с фашизмом? И вот мне кажется, что все дело в этом. Почему-то в этом, видимо, ищут свою защиту от тех, кто требует демократии, соблюдения прав человека и действует законными методами. Но это, как я уже говорила, опасно не только для нас, это опасно и для самой власти. Если в один прекрасный день ей придется передать власть, вот свои, так сказать, бразды правления в руки какому-нибудь из таких вот фанатов, то я думаю, что наш русский фашизм окажется страшнее немецкого.
Слово Дарье Митиной.
Ну, мне бы все-таки не хотелось, чтобы за разговорами вот об этих фанатско-кавказских, там, этнических и прочих разборках уходила главная тема. Это ответственность все-таки власти. Потому что, смотрите, ну вот все, что произошло на Манежке, это же это несколько ступеней, несколько разных видов преступлений. С чего все началось? Началось все с убийства, значит, явный криминал. Кто там его совершил, там, кавказец, не кавказец, давайте мы этот этнический момент опустим. Но потом, вот второго витка вот этой эскалации насилия могло бы не произойти, если бы не случилось, так сказать, вот эта вот главная ерунда, если бы не отпустили бы подозреваемых в убийстве. Потому что именно это послужило детонатором. Значит, следственные органы и милиция, они отпустили действительно пятерых, которые подозревались в убийстве. И именно это послужило поводом. Если бы власть себя вела по-другому, ну, почему их отпустили, можно только догадываться. Был ли здесь элемент коррупции, или было какое-то запугивание, может быть, или было что-то еще. Ну, по крайней мере, сейчас, вот уже когда случилось страшное, когда пролилась кровь, когда начались вот все эти, так сказать, разговоры и рефлексии на тему, значит, власть немножко отреагировала. Там завели против этого следователя уголовное дело, значит, дали указание расследовать и так далее. Но это же сплошь и рядом, это типичнейшая ситуация, когда за деньги отпускаются виноватые. Причем некоторые из них признались. Не то, что там подозреваемые, а ну, Черкесов признался, вот еще кто-то признал свою вину. Тем не менее, они были отпущены. Вот в этом, мне кажется, главное. Потому что на самом деле власти интересно сталкивать лбами разные социальные группы. И она это успешно делает. То есть она отгородилась от народа таким вот хрустальным, в хрустальном замке сидит и, значит, хихикая, наблюдая, как мы здесь друг друга месим. Черные, белые, там, коммунисты, либералы и так далее. Вот. А ей все это очень забавно, потому что она, в общем-то, в тепле, в сухости и в неприкосновенности. На самом деле, я бы действительно сакцентировала внимание именно на власти, потому что рыба гниет с головы. Если бы власть себя вела по-другому, значит, то беды бы не случилось. А тем же самым фанатам и другим ребятам хотелось бы сказать, что если, так сказать, у вас есть конкретные претензии к следствию, допустим, вот отпустили убийц вашего товарища, ну что же вы идете убивать, так сказать, черных, там, киргизов, таджиков на улице, просто первых попавшихся, вы идите к Следственному комитету, идите к зданию МВД, если, так сказать, не страшно, да? Это как в том анекдоте про алкоголика, значит, который ищет ключи не там, где потерял, а там, где светлее, так сказать, ближе и так далее. То есть, на самом деле, люди не видят первопричины своих проблем. И вот именно все от этого. А первопричины, они во власти. Вот, это первопричина и криминала, потому что криминал сращивается с властью. Пожалуйста, Кущевка, более чем наглядный пример. Это и межэтнические какие-то проблемы, потому что прикармливают одни национальные группы, так сказать, защищают одни интересы. Ну, защищают обычно интересы тех, кто может заплатить. Вот заплатил – отпустили, не заплатил, так сказать, не отпустили. А капитал, он как и криминал, он интернационален, он не имеет национальности. Посмотрите, так сказать, допустим, ту же Москву, да, Тельман Исмаилов азербайджанец, там Шалва Чигиринский грузинский еврей, Батурина русская, и кому из них мы должны относиться теплее? Вот, то есть капитал, он не имеет национальности, он концентрируется там, где ему удобней, где ему приятнее и полезней. То же самое с криминалом. Поэтому, на самом деле, мой прогноз, что создание нового подразделения по, значит, этой этнической преступности, оно не даст результатов, а будут люди заниматься в основном выбиванием денег с ларёчников, с лавочников, с рынков, так сказать, в основном с тех, кто послабее, не может дать отпор, потому что всё равно ведь богатых тех же инородцев не тронут, они будут спокойненько разъезжать на машинах, вот их никто никогда не остановит, значит, потому что у них там синие мигалки и правильные номера, вот, а будут страдать, опять же, обездоленные, то есть понятно, что речь, так сказать, здесь не в национальных противоречиях, не в каких-то межэтнических, а исключительно в классовых, в социальных. Вот, то есть для меня совершенно это прозрачно.
Дмитрий Аграновский, адвокат национал-большевиков, пострадавших от рук болельщиков, не считает фанатов недоговороспособной массой.
Договариваться можно, мое убеждение, практически со всеми. А что такого? Они просили совершенно простых вещей. Они были возмущены совершенно конкретным происшествием, которое, насколько я знаю, уже получило оценку правоохранительных органов. И я, честно сказать, не думаю, что в ближайшее время вот подобного рода масштабное происшествие повторится. В ближайшие, там, не знаю, месяц-два, пока не произойдет что-нибудь похожее на убийство Свиридова. Возмущение, оно было, в общем-то, в большой степени спровоцировано. И даже, как ни странно, в какой-то степени обосновано. Был все-таки 2002 год, когда на Манежной площади действительно были реальные массовые беспорядки, и никаких убийств не было. Но, в общем-то, с этой Свиридовой надо бороться. Футбольный фанат – это проблема во всем мире.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По-моему, эта встреча с фашистующими фанатами примитивна и недостойна государственного деятеля. Это что, я вам симпатизирую, я ваш? Ну, а фанатам футбол не нужен. Они ничего не понимают в футболе, им надо только кулаками почесать. Спасибо.
Вопрос Ивану Большакову. Вот сказал адвокат Аграновский, что фанаты во всем мире фанаты. В чем все-таки, по-вашему, специфика российского явления?
Ну, специфика российского явления, она скорее не конкретно в фанатах, а в общих условиях. Дело в том, что когда государство ликвидирует постепенно, при этом целенаправленно, нормальные институциональные возможности высказывать свою позицию, в том числе недовольство высказывать, да, и добиваться от власти выполнения этой властью своих непосредственных обязанностей. Когда этих возможностей нет, то люди выходят на улицу. Это мы видим и по радикализации вообще политики в стране, в том числе оппозиционной политики. Но здесь это более просто четко проявилось. Когда нет возможности куда-то обратиться, когда нет парламента, к которому представлены интересы всех групп, когда нет независимых средств массовой информации, которые могли бы разные точки зрения в своем эфире высказывать. Но когда четко все понимают, что никакого выхода заставить власть что-то сделать нет, кроме как выхода на улицу, то люди выходят. Неважно в данном случае, какой идеологии они придерживаются, потому что могут выходить и либералы точно так же, и другие выходить. Но просто поскольку вот эта идеология сама по себе связана с насилием, национализмом, то она и проявилась непосредственно в этих погромах, когда они не просто доносили свою позицию, а просто выплескивали свою ненависть, свою агрессию на тех приезжих, которых они на этой площади в тот момент застали.
Слушаем вопрос от Игоря Анатольевича, радиослушателя из Анапы. Перезвоните, Игорь Анатольевич. Послушаем, давайте, мнение Ильи Яшина, члена политсовета движения «Солидарность». Он ощущает тревогу Кремля радикализации молодежи.
Путин видел массовые протесты, совершенно неспособность милиции противостоять этому. Путин прекрасно понимает, что подобные беспорядки могут повториться уже в ближайшее время, например, 31 декабря, когда много приезжих по традиции приедет в центр Москвы на Красную площадь. Можно вполне ожидать провокаций и массовых столкновений. Милиция уже, по-моему, постоянно несет усиленную службу, и ситуация очевидным образом выходит из-под контроля. Встреча Путина с фанатами – это попытка успокоить эту наиболее радикальную, наиболее мобилизованную, наиболее организованную часть нашего общества. Однако, я думаю, что системно решить проблему, только проводя подобные встречи, не удастся. Для того, чтобы радикальная часть российского общества, радикальные сегменты успокоились и не выходили на улицу, не громили, не поджигали, нужно, чтобы страна жила по закону. Вот этого Путину добиться пока не удалось. Тогда, когда в стране перестает работать закон, начинает вершить расправу суд Линча. Можно встречаться с фанатами, можно пытаться их успокоить, но системным образом проблему это не решит.
Вопрос Дарьи Митиной. Как, по-вашему, рискует ли поступок Путина популяризировать фанатское движение и пополнить его ряды экстремистами?
Ну, если честно, я не вижу в фанатах какой-то организованной силы именно экстремистской. Здесь, наверное, не нужно всех мазать черной краской, действительно, как уже, так сказать, сказал премьер и президент, да. Вот. Есть налицо попытка использовать, так сказать, фанатские сообщества в каких-то неблаговидных целях. Вообще, так сказать, фанаты – это отдельная такая социальная группа. Вот. Когда в стране все нормально и спокойно, эта группа вполне мирная, так сказать, конструктивная и занимается какими-то своими делами. Вот. Как только в стране начинается социальное неблагополучие и улица становится опасной, так сказать, естественно, вот эти попытки мобилизовать фанатов, не только фанатов, скинхедов тех же, опять же, вспоминаем. Вот, то есть любую криминальную улицу, они, конечно, очень опасны. При этом фанаты, наверное, опасны в наименьшей степени, потому что они объединены, так сказать, на почве любви к футболу. Это вполне благородное дело, вот, и в отличие от скинхедов, которые действительно, они спаяны ненавистью именно к конкретным, так сказать, социальным группам и так далее. Вот, то есть фанаты – это не идеологизированная масса, в то время как организованные националисты, скинхеды, так сказать, и так далее. Это сила организованная. К сожалению, власть не научилась справляться ни с теми, ни с другими. Мы это наблюдаем очень хорошо, потому что, скажем так, вот та самая пресловутая 282-я статья «Экстремизм», ну, левые выступали против принятие ее введения в Уголовный кодекс, потому что они, в общем-то, пророчески предвидели, что вся эта статья обернется не против реальных экстремистов, которые, так сказать, играют с насилием, она обернется прежде всего против политической оппозиции, вот, всех цветов, что называется, направлений. Вот, и, к сожалению, мы это наблюдаем сейчас. То есть применение этой статьи очень избирательно. Вот, в принципе, цели не достигнуты. Вот, а правоохранительные органы, несмотря на то, что они они у нас многочисленные, в общем-то, хорошо, скажем так, обеспечены всякими ресурсами и потенциально могли бы составлять действительно мощную силу, вот, они пасуют перед вот этой, значит, уличной стихией, к сожалению. Вот, причем перед самой вот такой отвязанной ее частью, потому что фанатов можно собрать, вот, у них есть некие общественные организации, у них есть какие-то внятные лидеры, с которыми можно, так сказать, в любой момент связаться, вот, они как-то структурированы, то есть с ними проще. А вот именно улица и криминальная стихия здесь сложнее, потому что эти ребята, они не регистрируют общественных организаций, им не нужны партии, им не нужны общественные движения, им не нужны встречи, значит, клали они, в общем-то, с прибором и на президента, и на премьера, и на любого другого представителя власти. Они выходят мочить, это чисто деструктивная сила, это убийцы и так далее. Вот, это чисто криминал, так сказать, опустим здесь этнический аспект, где-то он есть, где-то его нету, вот, это чистый криминал. Вот с ними бороться не научились, их в Кремле не соберешь. Вот это гораздо страшнее для меня, и по статистике, так сказать, криминальных происшествий, они лидируют. Вот с фанатами это как бы первая история, и я думаю, что здесь действительно имело место какая-то вот бытовуха, там какой-то действительно бытовой скандал. Просто так совпало, что парень был фанатом. Вот, на самом деле это нельзя описать некую закономерность. Вот, а вот этой вот тупой улицы, ее действительно нужно бояться, потому что это наиболее неуправляемая часть. Ну и, конечно, самое главное – это... Если не будет системной политики и в силовых структурах, если не будет внятной национальной политики, если не будет миграционной политики внятной, то не будет ничего, потому что нельзя ставить телегу впереди лошади и нельзя пытаться лечить симптомы болезни, не вылечив, так сказать, первопричин.
Вопрос Ивана Большакова. Вот наступает через менее чем через 10 дней год выборов в парламент. Как, по-вашему, возрастает ли на наших глазах роль межэтнической проблематики в предвыборной борьбе?
Я думаю, что она нарастает. Не исключено, что за этим в том числе может стоять и существующая правящая группа, потому что все время перед выборами происходят такие события, которые... отвлекают общественное мнение от тех серьезных проблем, которые в настоящий момент существуют. И при этом эти же события очень сильно поднимают рейтинг власти. Мы вспомним, что в 99-м году это были взрывы домов и, соответственно, начало Второй Чеченской войны. В 2003-м году это была борьба с олигархами, арест Михаила Ходорковского. В 2011 году, вполне возможно, это будет вопрос, связанный с национализмом, вообще противостоянием на основе каких-то этнических противоречий. Потому что реально существующие проблемы, которые реально в стране существуют, пытаются их связать с людьми другой национальности. Хотя на самом деле все эти проблемы коренятся в неэффективности власти в целом. В коррупции, в том, что... силовики покрывают постоянно преступников и так далее, и так далее. Вот. Но в целом, вот я также еще хотел не совсем согласиться с тем, что сказал Дарья Митина по поводу фанатов. А действительно, надо, наверное, различать болельщиков футбольных и футбольных фанатов. Это две совершенно разные группы. Но я все-таки считаю, что фанаты, иногда фанаты и скинхеды, это вещи совместимые, это примерно одно и то же. Потому что интеграция у этих людей строится отнюдь не на любви к футболу. Вот у болельщиков она строится на этом, а у фанатов она строится на противостоянии. Это разное противостояние может быть, но это очень четко прослеживается, когда они устраивают драки между различными клубами и даже драки между различными фанатскими фирмами одного футбольного клуба. И потом, если такая практика складывается достаточно часто, здесь очень легко подключить любую идеологию, ну, особенно такую, как национализм. В этом смысле очень часто мы видим, когда и фанаты, и скинхеды, это примерно одни и те же люди, которые носят мощные ботинки, лысую голову и так далее. Вот, и мы четко можем видеть, когда проходят какие-то футбольные матчи, когда болельщики, фанаты, вернее, не болельщики, в фашистском приветствии приветствуют появление каких-то команд на поле, когда они вывешивают свои националистические лозунги, когда они вывешивают имперские флаги. Достаточно много вот этих фанатских групп в качестве своего флага элемента флага имеет имперский вот этот вот трехцветный флаг. Или когда на недавнем одном из событий, когда в день рождения Гитлера фанаты вывесили огромный-огромный баннер на трибуне «С днем рождения, дедушка». Это очень сильно символизирует всю эту ситуацию, связанную с фанатами и скинхедами.
Вопрос Дарьи Митиной. Как, по-вашему, вот, имеет ли это нарочитое муссирование межэтнической проблематики еще и попутную задачу отвлечь молодежь от политики и от социальных проблем?
Ну, на самом деле, совсем отрицать наличие межэтнических противоречий тоже нельзя. То есть здесь как бы обе крайности опасны. То есть совсем спрятать голову в песок и сказать, что, так сказать, ничего этого нет, и все это, так сказать, придумано, тоже нельзя, безусловно. Вот. Другое дело, что потеряна сама система воспитания молодежи. Вот, если раньше худо-бедно, так сказать, можно критиковать советскую систему интернационализма и воспитания этого самого интернационализма, вот, можно много, так сказать, предъявлять к ней претензий, но история показала, что лучшего как бы пока что ничего не выработано. Вот, если бы, допустим, Европа справлялась бы с этими проблемами, и Европа, и Соединенные Штаты, то ничего проще не было. Мы бы просто взяли, так сказать, некую страну, где эти проблемы успешно решены, и просто в тупую скопировали, чего проще, как говорится. Но мы видим, что вот эти проблемы, они носят планетарный характер. Это не чисто российская наша специфика. Мир глобален. Вот, люди перемещаются по всему миру, не просто приезжают там из Махачкалы в Москву или там из Рязани в Москву, вот, они перемещаются по всему миру, и это глобальная тенденция, против которой уже не попрёшь. К сожалению, нравится нам это или нет, но эпоха национальных государств, она, в общем-то, прошла. С другой стороны, понятно, что ни наличие миграции, ни наличие там смешанных браков, вот, и всего прочего, они совершенно не обязательно должны вести там к утере национальной идентичности, вот против чего предостерегают наши националисты, чего они боятся, что вот Россия перестанет быть Россией, если, так сказать, сюда все понаедут и между собой перемешаются. Да ничего подобного. Никогда Россия не перестанет быть Россией, кто бы сюда ни ехал. Наоборот, это только обогащает ее и так далее. Ведь смотрите, что предлагается. Значит, давайте мы, ну, самые горячие головы, давайте мы Кавказ вообще отделим чуть ли не стеной, да, вот. Вот, давайте мы отделимся, выделим их из состава России, поменяем Конституцию, вот, и отделим их стеной. Ну, во-первых, хотелось бы мне посмотреть, как это получится, вот. С другой стороны, ну, хорошо, отделим мы Кавказ, значит, на очереди у нас Татарстан, на очереди у нас самая националистическая из некавказских республик, это Якутия, которая не полыхнула еще только потому, что там очень холодно, в общем, устраивают заварухи. Вот, поэтому проблема, она не имеет решения в рамках нынешней системы. Мне кажется, что, к сожалению, мы обречены и Европа, и Россия барахтаться в этом, пока мы не осознаем, что при нынешнем социальном строе, вот этом капиталистическом, у нас ничего не получится и с национальной политикой тоже.
Спасибо. Я напомню, что о том, насколько опасно заигрывание власти со скинхедами и футбольными фанатами, мы сегодня говорили с правозащитником Светланой Ганушкиной и политиками Иваном Большаковым и Дарьей Митиной. Но на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Москвичи призвали москвичей.
Комментарии экспертов.
Поэт Сергей Гондлевский об очевидности нравственного выбора.
В блогах «Свободы».
«Война» пишется без кавычек. Павел Арсеньев. Почему мало последователей у арт-группы «Война»?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».